Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Как украинская оппозиция будет сотрудничать с нынешней властью? Насколько сегодня возможна поддержка каких-либо конструктивных инициатив власти со стороны оппозиции, или же и власть, и оппозиция будут настроены на войну? Как будут политические силы Украины готовиться к местным выборам, и как они относятся к последним результатам украино-российского диалога? Все это тема нашей сегодняшней программы. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Гость наш сегодня в Киевской студии Радио Свобода, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ, комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, Алексей Логвиненко. Здравствуйте, Алексей Степанович. Сразу скажу, что Алексей Логвиненко представляет оппозиционную фракцию блока Юлии Тимошенко. И вот так, тут такой парадокс, да, согласитесь, что с одной стороны вы отвечаете за отношения со странами Содружества, а власть этими отношениями занимается. С другой стороны, вы, по идее, должны критиковать решение власти. Последнее, в особенности, вот решение по продолжению пребывания Черноморского флота России в Крыму, которое уже вызвало вот такие вот жесткие протесты со стороны БЮТ. И как это все, в принципе, может сочетаться на парламентской деятельности?
Да,
отражаться даже.
Вопрос, безусловно, очень сложный, неоднозначный. Но, во-первых, знаете, для того, чтобы критиковать, нужно анализировать. Поэтому я из вот уже из обозначенных каких-то таких вот индикаторов, я вот несколько коротких комментариев. Ну, во-первых, решение по Черноморскому флоту. Что как бы настораживает? О том, что решение принималось в очень таком ускоренном, жестком темпе. Более того, оно принималось в увязке со сложной такой политико-экономической проблемой, как газ и все то, что с ним связано. И поэтому уже само объединение газа и Севастополя, где газ, где Севастополь, вместо того, чтобы мы с российскими партнерами очень четко разобрались в наших перспективах в газовых отношениях, начиная от эксплуатации украинской газотранспортной системы, заканчивая ценами на газ, ценами на транзит, который осуществляет Украина, объединили это с весьма такой неоднозначной темой дальнейшего пребывания Черноморского флота после 2017 года. Более того, избрано продолжение очень такое достаточно объемные, 25 лет. Я, если честно, я не очень понимаю, какое будет вообще роль базы Севастопольской через 25 лет, с учетом тех тенденций, которые мы наблюдаем в развитии вообще военной техники. То есть вызывает вопросы вообще, а почему именно в такой логике, не говоря о том, что вы сами наблюдали, как проходила ратификация, но это же недопустимо.
Ну, ратификация – это особая история.
Да, это недопустимая вообще форма. Такого вот ускоренного прокачки очень сомнительно политического решения.
Ну, ведь дело в том, что возникает вопрос, действительно ли можно было вот эту тему всерьез обсудить, по большому счету, ведь совершенно очевидно, что ситуация вокруг Черноморского флота, она не воспринималась изначально оппозицией, даже если бы была какая-либо дискуссия, она вряд ли привела бы к конструктивному решению проблемы. Все, позиции были просто полярно противоположные, правда?
Я могу сказать, что, безусловно, как минимум большая часть оппозиции категорически не приемлет, кто-то не приемлет с определенными оговорками, но так или иначе, если бы было обсуждение, была бы, во-первых, понятна логика и почему такое решение не возникло, и сколь оно опасно, то есть это был бы обмен мнениями, и в противном случае вообще сама функция парламента, который вот в таком режиме принимает такое форсированное решение.
А вам непонятно до сих пор логика?
Нет, знаете, мне понятно, но дело в том, что логика эта должна быть понятна обществу. И обсуждение в парламенте, согласитесь, что очень серьезно общественная аудитория смотрит и слушает то, что происходит в парламенте. И, во-первых, подобной формы мы сам парламентаризм загоняем дальше, то, как принято говорить, под плинтус. Вот, и вообще компрометируем, власть сама себя компрометирует вот, принятием таких решений.
Ну, в любом случае, ведь очень опасно, если сложится такая ситуация, когда будет ясно избирателю, что есть пророссийские силы, такие настроенные на сотрудничество с Россией, и это вот партия регионов, и антироссийские силы, вот силы, которые не настроены на такое сотрудничество, и это оппозиция, это блок Юлии Тимошенко. Понимаете, это ведь не только с Россией создает проблему в диалоге. Вот, представьте, вы побеждаете на парламентских выборах, да? Это ведь регионализирует политические силы.
Да, я с вами абсолютно согласен об этой опасности. Так вот, если в такой форме принимать такие сложные политические решения, то именно вот это будет работать на тот сценарий, о котором вы сказали. Ведь блок Юлии Тимошенко не является антироссийской силой. И никогда таковой не был. Более того, любому здравому политику в Украине должно быть понятно, что находиться в том состоянии тупиков политических, в котором мы находились практически 5 лет в отношениях с Россией, невозможно. Ибо Россия нам интересна и как партнер во многих очень сложных наукоемких темах промышленных. Россия нам крайне интересна как рынок для многих наших товаров, и Россия нам интересна как поставщик тех энергоресурсов, без которых мы никак не можем вообще обходиться. Поэтому мы должны искать действительно нормальный, конструктивный диалог, основанный на взаимоуважении, основанный на партнерстве, но. Это должна быть именно партнерские отношения, это должно быть открытое объяснение, а что мы в эти отношения вкладываем, какие результаты мы ожидаем для того, чтобы мы могли контролировать, а как, собственно говоря, этот процесс развивается. Но у нас газ всегда, к сожалению, был бизнесом. И еще вопрос, чей интерес там был доминирующим? Интерес межгосударственных отношений или интерес бизнеса?
Этот вопрос задавали, когда премьер-министром была Юлия Тимошенко. Это вечный вопрос, чей интерес?
Да, если мы вернемся вообще как бы в историю, то, если вы помните, в 2004 году была изменена система отношений в газовой сфере, а именно появились некие посредник между двумя государственными компаниями. Я не говорю между двумя, да, это формально, это две государственные компании, но это две государственные компании, обладающие всеми абсолютно инструментами для того, чтобы обходиться вообще без всяких посредников. Но появился посредник, появилась некая коммерческая структура Росукрэнерго. Но самое в этом деле неприятное, что это было одобрено руководством как одной страны, так и другой.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует новый депутат Украины от блока Юлии Тимошенко, председатель подкомитета по вопросу сотрудничества со странами СНГ Алексей Логвиненко. И мы вот беседуем с ним вот сейчас пока что о российско-украинских отношениях. Это правда. Но вот тогда удивительно, да, что соглашение, которое господин Путин назвал лучшим в истории российско-украинских отношений по газу, было так легко отменено российской стороной?
Вы знаете, российская сторона, безусловно, обладая ресурсами углеводорода, прежде всего газа, она имеет очень такой широкий спектр для маневра. И то, что российское руководство, как в той ситуации, так и в этой, делает все для того, чтобы добиться максимально выгодных условий для России, это закономерно. И здесь нет фактически ничего нового и неожиданного. В свое время премьеру Тимошенко пришлось в ситуацию тупиковой, которая была создана, к сожалению, опять же, высшим руководством нашей страны, уже исходили из возможного. Не из желаемого, а из возможного. Безусловно, нельзя назвать те контракты чрезвычайно выгодными. Это было возможно в той ситуации. Политика, искусство возможно. Вот, собственно говоря, что произошло тогда. То, что российская сторона сегодня предлагает проекты, которые бы, я бы сказал так, неоднозначны с точки зрения интересов Украины, и это требует спокойного осмысления. И что такое, скажем, предложение слияния «Газпрома» и «НАКа»? Ну, во-первых, это две громадные корпорации. Взять тот же «НАК», это же вертикально интегрированный холдинг. Здесь есть и трансгаз, здесь есть и добыча и так далее, и так далее. Нужно посмотреть, а в чем мы можем быть комплементарны, а в чем наши интересы расходятся.
Ну, президент Янукович тоже говорит, что он не стремится к объединению «Газпрома» и «Нефтогаза».
Вы знаете, это отрадно, что сделано такое заявление. Я думаю, что это в определенной мере уже результат того, что внутри самой партии регионов такой темпоритм вот такого псевдосближения, я бы так это сказал, он озадачил влиятельных представителей партии регионов, тех, которые имеют крупный бизнес, который в той или иной степени связан с теми темами, которые подлежат вот возможной вот такому комплементарному взаимодействию. Это все то, что касается и авиации, все то, что касается, прежде всего, во многом, и, может быть, в большей степени даже гораздо, там больше бизнес-интересов, то, что касается энергетики в целом, начиная от энергомашиностроения и заканчивая всеми прочими вопросами в этой сфере. И поэтому, в конце концов, нормальный, я надеюсь, что будет нормальное переосмысление, что нельзя вообще идти на то, что тебе предлагают, соглашаться сразу.
Можно все-таки вот таким вопросом задаться на этом фоне. Вот если бы Юлия Тимошенко сейчас была бы президентом Украины, отличались бы российско-украинские отношения сильно от тех, которые есть сейчас, или нет?
Знаете, категория сильно-слабо, она такая размытая, поэтому я бы сказал так, чтобы... Я уверен, что вот то, что они были бы активированы, безусловно, но я думаю, что... как бы сама содержательное наполнение, то есть и темпоритм, и само содержательное наполнение было бы иным. Здесь было бы больше инициативы украинской стороны по каким-то конкретным проектам. Более того, я не думаю, что эти бы проекты держались в некой тайне, и они бы потом уже на стол ложились в виде какого-то уже принятого решения, а тем более в виде сразу же соглашения между двумя странами.
Ну, что сейчас делать оппозиции в этой ситуации? Я не иду чисто политически, потому что, понимаете, если бороться за тот электорат, который поддержал Юлию Тимошенко на выборах, то необходимо радикализировать лозунги. А это означает, кстати говоря, отказываться от тех наработок, которые были в последние годы премьерства Тимошенко, в том числе в отношениях с Россией. Если продолжать ту политику, которая была, так сказать, более умеренную, как бы, не идти на войну, поддерживать какие-то предложения власти, где-то не поддерживать, то можно и этот электорат растерять, потому что он перейдет, в свою очередь, к более радикальным силам, к той же свободе Олега Тягнибока. И вы видите, что сейчас власть фактически делает все возможное, чтобы господин Тягнибок активно присутствовал на телевизионном экране, как настоящий лидер радикальной оппозиции. То есть тут, по большому счету, интересы тех, кто считает себя радикальными оппозиционерами и власти, они совпадают сейчас объективно. И вот в этой ситуации, мне кажется, что ваша политическая сила, она может просто потеряться, не пройти между этих двух вот ножниц, двух половинок ножниц.
Опасность такая есть. Вообще сегодня есть очень сложная такая проблема выбора между тем, что оппозиция вот в этой ситуации должна бороться за государственные интересы прежде всего, а потом уже за свои электоральные рейтинги. Но, понимаете, к сожалению, мы уже последние, я уже не знаю, тут сложно сосчитать эти годы, когда мы живем в ситуации постоянно, вот, перманентного такого выборного процесса и полного переключения именно на электоральные выгоды и на всякие технологии, которые способствуют вот, получению электоральных рейтингов, а не... заботимся о интересах своей страны. А в конце концов, это может привести к следующему. У нас не так много осталось тех, вот я их так назову образно, изюминок, которые, благодаря которым страна имеет определенный вес и определенную перспективу. Вот если мы сегодня их растеряем, то абсолютно все равно будет. А какая именно политическая сила будет хозяйничать вот на этой территории, на которой она уже не сможет реально влиять на происходящее, а прежде всего в экономике. Мы можем по пальцам пересчитать все то, что интересно сегодня осталось на Украине. Поэтому выбор сложный, но с моей точки зрения, прежде всего, мы сейчас должны думать о государственных интересах и делать максимально все для того, чтобы власть заставить вдумчиво подходить вот к всем тем проектам, не только внешнеполитическим, но и внутриполитическим в том числе, в экономике в том числе, ведь Я могу сказать, что те вот сейчас первые как бы ласточки в виде законопроектов, которые в сфере экономики идут, в сфере регулятивного влияния государства на экономические процессы, это не то, что порадует вообще активного человека, который сам себя пытается кормить и кормить еще кого-то. Малый, средний и прочий там бизнес.
Но вот, понимаете, я все-таки вот задумываюсь о том, что вы представитель того региона, имею в виду Харькова, да, в котором было очень тяжело обеспечить даже тот результат госпожи Тимошенко, который был показан на последних парламентских и последних президентских выборах. Можно сказать, что это достижение. Вообще достижение это бывших оранжевых политиков, что за них так голосуют в Харькове и Харьковской области. И это ведь все можно быстро растерять в нынешней ситуации. Знаете, как вообще это сохранить и как это упрочить?
Как, кстати, в Харькове активнее всего за Юлию Тимошенко голосовал город Харьков. Как это не любопытно, да? И
почему это логично? Потому что это большой город,
вот,
где разные
вот, взгляды. Вот, да. Видите, да. Ну вот там, знаете, чаще как бы считают, что село активнее голосует за Тимошенко. В Харькове нет. И голосовали за Тимошенко как за некую перспективу. Перспективу более динамичного и более современного развития. То есть с ней связывали надежды на некую модернизацию страны. И логично, это абсолютно логичное восприятие, если вспомнить, что сегодня тональность мировой политики задают люди очень динамичные и сами по своему уровню очень перспективные. Обама, Саркози, Медведев там, и так далее. Поэтому это был не идеологический выбор. Это был осознанный выбор вот как раз вот такой перспективы. В этом смысле, я думаю, что потери будут очень незначительными.
Все-таки, да?
Да. Другое дело Западная Украина. И с учетом того, о чем вы уже сказали, что власть активно пытается потенциальных оппонентов Тимошенко раскручивать через медийное пространство, особенно тех, кто жестко идеологизирован. И, безусловно, такой электорат на Западе есть. Безусловно. Это люди, их нужно уважать, их видение. Ну, к сожалению, это негативная тенденция, которую необходимо учитывать.
Ну, если уважать видение этих людей, то нужно строить совсем другую Украину, если угодно, чем та, которая сейчас строится властью. И, кстати говоря, да, чем та, о которой говорила даже госпожа Тимошенко в большую часть своей предвыборной кампании. И это, кстати, другая Украина, чем та, которую видят вообще в целом в той же Харьковской области и в Харькове. Я не говорю, что это другая Украина, чем та, которую видят целиком во Львове. Но вот взгляд, допустим, радикальных национальных партий, таких как «Свобода», это взгляд на совершенно особую страну. Мы такой страны никогда не видели и не знают, построим ли мы ее когда-либо.
Радикально национальная Украина никогда не будет. Дело в том, что начиная от этнического состава, заканчивая традициями, вот такой вот радикальный подход во внутренней политике, он приведет к усугублению дальнейшего раскола, что реально опасно для целостности уже страны. Дело в том, что радикализм – это путь войны, а война в эпоху, когда необходимо созидать, нам фактически нужно сегодня думать о созидательных действиях. Если только власть, опять же, своими собственными действиями, возможно, даже иногда из благих намерений, более того, даже если в этом месте целесообразность, но будет дальше действовать вот в такой форме абсолютно игнорирования общественного мнения, что перед фактом ставить, это будет работать на дальнейший раскол и на дальнейшую популяризацию радикалов.
Может быть, власти как раз выгодно действовать таким образом, чтобы популяризировать радикалов. Чем она рискует, популяризируя радикалов? Они все равно и альтернативы составить не могут, а всех, кто хотел бы привлекательную альтернативу, оттянут, но не все, но большое количество людей.
Виталий, беда в том, что власть вообще уверена в том, что она способна будет впоследствии влиять на процессы, когда радикализация достигнет определенного уровня. Думаю, что власти необходимо об этом подумать. В противном случае результат окажется плачевным. Джина легко выпустить.
А вы думаете, что вообще среди украинских политиков есть много людей, которые мыслят такими стратегическими категориями?
Мне хотелось бы, чтобы люди, которые потенциально этими категориями могут мыслить, но на сегодняшний день не мыслят, все-таки перешли на эти категории оценки развития ситуации.
И тогда нужно взаимопонимание трезвомыслящих людей во всех политических лагерях.
Я с вами абсолютно согласен. Более того, вы знаете, что, к сожалению, у нас зачастую вот в неофициальной обстановке у нас
совсем есть, другие вещи,
да, говорят. У нас есть совершенно нормальный диалог, именно диалог вот осмысленный, и там не присутствуют категории противостояния как цели. Вот беда в том, что мы никак не сами себе не возьмем за правило, что вообще, или за тезис, что вообще-то политика – это прежде всего влияние на процессы, происходящие в обществе, а не постоянная борьба с друг с другом за кресло того или иного уровня.
Ну, вот это тоже странный феномен, согласитесь, когда политики все признают, что они совершенно способны разговаривать вне эфира и вне парламентской трибуны, так сказать, кулуарно. А как только они появляются на телевидении или начинают голосовать, они сразу враги.
Знаете, вообще прискорбно то, что украинский политикум стал жить по законам телевидения, по законам политического ток-шоу. К сожалению.
Да, ну факт.
К сожалению, это, к сожалению, стало вот фактом уже, да, да, да. Я могу с вами здесь только согласиться, что это на сегодняшний день это так.
Но это же не настоящая политика.
Вы знаете, я надеюсь, что заложенный природой основополагающий инстинкт самосохранения в конце концов возьмет верх, и трезвый разум возобладает над вот этой вот уже укоренившейся традицией, и над, если хотите, над укоренившимся стилем политического поведения.
Это возможно только в том случае, если политические силы будут ориентированы, как вы сами говорили, на стратегическую перспективу, а не на вот такое единовременное телевизионное противостояние.
Виталий, все те, кто не будет ориентирован на стратегическую перспективу, уйдут с политической арены, вне зависимости от окраса. Уйдут, причем сейчас ситуация развивается, она в мире развивается очень динамично, у нас она еще, эта динамика еще усилена, это исход вообще как бы, ну, бесспорный.
Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что сегодня мы беседуем в эфире «Радио Свобода» с народным депутатом Украины, председателем подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ, комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Алексеем Логвиенко, простите, Алексей Иванович. Будем продолжать наш разговор сразу же после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Сейчас напомню вам только, что сегодня 22 часа на «Радио Свобода» после новостей аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Европа ужесточает финансовое урегулирование. Меры, которые обсуждаются в Евросоюзе в программе «Время и мир», объясняет президент Баварского финансового центра. Конференция доноров для Мила Джукановича или 4 года независимости Черногории. Новая страна для старой Кубы. О новой программе кубинских диссидентов в программе «Время и мир» рассказывает лидер подпольной партии Мануэль Куэста и рассказ о российско-американском диалоге в гуманитарной области. Этот выпуск повторяется в час ночи в 3 часа дня в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Семьи погибших и пострадавшие в результате теракта в Ставрополе получат материальную помощь из федерального бюджета. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства России, родственникам жертв теракта выплатят по 700 тысяч рублей. Размер помощи пострадавшим от 150 до 300 тысяч. Хамовнический суд Москвы в четверг вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Свидетелями со стороны защиты уже выступили бывший премьер, а ныне оппозиционный политик Михаил Касьянов и главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова. В Киргизии власти Джалалабадской области под давлением родственников освободили из-под стражи двух подозреваемых в организации недавних беспорядков, сообщает Интерфакс со ссылкой на областную администрацию. По информации корреспондента «Радио Свобода», несколько десятков человек зашли в кабинет губернатору Бектуру Асанову и заставили его силой пройти вместе с ними в областную прокуратуру. В Москве расценили как эмоциональное высказывание президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в адрес России, касающееся ее поддержки новых возможных санкций против Тегерана. В среду Ахмадинеджад назвал позицию российского руководства неприемлемой для Тегерана. Он отметил также, что уже не может с уверенностью сказать, друг ли сейчас Россия для Ирана или враг. Правозащитная организация Amnesty International призвала Россию, Китай, США и еще ряд других стран признать юрисдикцию Международного уголовного суда и поддержать его деятельность. Суд, работающий в Гааге, первый постоянно действующий правовой институт, в компетенцию которого входит рассмотрение дел о геноциде и военных преступлениях.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наш гость сегодня народный депутат Украины, председатель комитета, подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ, комитета по международным делам Верховной Рады Украины Алексей Логвиненко. Напомню, что вы можете задать свои вопросы гостю. 490-29-05 – это телефон в Киеве, плюс 380-429-05. А телефон для наших российских радиослушателей – это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации – 8-800-222-12. Так что звоните и задавайте свои вопросы, а мы продолжим наш разговор. Вот я вас, кстати, хотел спросить именно, вот, возвращаясь к теме избирательной, электоральной, вот мне очень важно понять, как, по-вашему, выглядит вот именно вот Харьков, да? Как центр такой вот, если угодно, там, позитивно настроенный к России и Украине, да, потому что ведь, ну, по большому счету, Донецк это некий субрегион, правда? А вот Харьков это город, который, он на российской границе, там говорят в основном по-русски, там смотрят российские каналы гораздо в большей степени, чем на другой, чем в других соседних областях, там продаются российские газеты. Да? То есть, казалось бы, вот цивилизационно этот город и этот регион очень близок к России. Это отличается, допустим, там, от Киева или там, от Полтавы серьезным образом по своим настроениям, или все же нет?
Ну, харьковская субкультура, безусловно, отличается от киевской. Уже это определено было исторически. Дело в том, что Харьков взрывообразно начал развиваться в 20-е годы, когда он стал столицей Украины, и когда было решено, что быть Харькову научно-промышленным центром. И он как пылесос втягивал в себя всю активную массу с севера, востока, запада, юга и так далее.
То есть это Харьков... такая местная Москва?
Да, в определенной мере да. И все эти люди, которые молились, может быть, каждый по-своему, каждый говорил на каком-то своем языке, вот собравшись в этом пространстве, они вынуждены были выработать некий такой вот субкультуру терпимости, уважения к чужому языку, к чужой вере и так далее. Поэтому Харьков в этом плане исторически, он космополитичен, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, у Харькова есть свое собственное, как бы такое, ну, называйте это неким мнением, неким гонором, как угодно, на предмет того, что Харьков – это вот интеллектуальная столица, Харьков – это значимо, Харьков – это серьезно. Безусловно, к сожалению, многое это уже в прошлом. И если Харьков был раньше третьим научно-промышленным центром Советского Союза после Москвы и Питера, а четвертым, если не ошибаюсь, был Новосибирск, то сегодня, к сожалению, как бы визитной карточкой Харькова является отнюдь уже не наука. И с промышленностью тоже стало сложно. На пальцах одной руки можно посчитать крупные промышленные предприятия города Харькова. Хотя это высокотехнологичные предприятия города Харькова.
Но разве они работают?
Некоторые работают, как Турбоатом, Тяжмаш, эти работают. Но я вам, к примеру, скажу, что Харьков когда-то производил от разработки до железа все системы управления боевыми ракетами и прочими космическими летательными аппаратами. Этого комплекса нет, вообще нет. Вот было три завода и два было разработчика, все. Формально где-то стены и печати остались, они даже что-то там делают, но нет вот того комплекса, который это делал. А это, с моей точки зрения, это некие индикаторы цивилизованности. И Харьков задавал такие индикаторы цивилизованности страны, не Харькова, а страны. Теперь об электоральных настроениях. Безусловно, за все годы независимости, к сожалению, Харьков вот как бы в этой части, он постоянно, ну, я не хочу, мне очень не нравится понятие деградации, да, но по факту это было так, когда очень много способных, умных людей, прежде всего из науки, выехало, кто куда, кто выехал в Соединенные Штаты, кто в Россию, кто куда, но они покинули Харьков, потому что они не имели свое применение. И вот это сказалось и на настроениях. Харьков очень критично относится вообще, относился всегда к происходящему, и знаете, то, что когда-то возникл вот раскол, этот разлом в 2005 году, но он усилился на следующих парламентских выборах вот за счет чего. За счет того, что пришедшая власть крайне неуважительно и крайне бездумно относилась к тем региональным каким-то традициям и проектам, которые были. Но нельзя же было... извините меня, бывшего губернатора Кушнарева, светлая ему память, сажать в тюрьму за то, что он брал кредиты в банках и строил метро для города.
Слушайте, вы как раз из-за этой власти могли бы вообще...
Извините, я не был тогда во власти, даже близко, и я зашел тогда к тогдашнему губернатору и задал ему простой вопрос.
Господин Новаков.
Да, вы вообще в своем уме? Ну что он мне сказал, извини, но я об этом узнал из прессы. Это вот было такое мудрое решение принято где-то, да, то есть это люди, безусловно, это не забыли, но опять же, человеку свойственно смотреть в будущее, и если новая власть не подтвердит свои обещания конкретными действиями, которые бы привели некий эффект, произвели некий эффект улучшения социального самочувствия, то они будут очень серьезно иметь очень серьезные электоральные потери, очень серьезные. Уж кто подберет этот электорат, тут многое зависит от всех тех политических сил, которые на него претендуют, от нас в том числе.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, уважаемый депутат, во времена Ющенко между Украиной и Грузией были очень хорошие отношения, много связей было. Ну, все это знают хорошо. А как сейчас эти обстоят дела? Есть какие-нибудь либо изменения в отношениях с Грузией? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Если вы спрашиваете мою точку зрения, то я сторонник того, чтобы мы всесторонне развивали свои отношения с Грузией. И двусторонние отношения, они должны оставаться двусторонними отношениями, вне зависимости от того, где и с кем мы еще какие отношения развиваем. Но я, понимаете, мне сложно отвечать, потому что я не знаю, а какие планы у нынешней власти относительно Грузии.
А есть вообще планы у нынешней власти?
Вот это и у меня вызывает вопрос. Пока что нигде это никак публично не оглашалось. Очень любопытно, что в ближайшее время должен увидеть свет проект закона о принципах внешней и внутренней политики. Исходя из этого, хотя бы на принципиальном уровне мы сможем тогда как-то оценить устремление власти. Что это? Пресловутая многовекторность и одновекторность. Что это вообще? Какой подход будет исповедан? Будет ли это ревизией прежних устремлений к евроинтеграции? Или это будет, опять же, созвучно с тем, что было, только свои какие-то видения этого процесса? То есть здесь не хотелось бы вот априори как бы утверждать, что будут какие-то кардинальные изменения. Другое дело, что мы, несмотря на формально хорошие отношения с Грузией, тоже никаких серьезных экономических проектов у нас не было с Грузией. Вот это вот как бы озадачивает.
Для этого ведь нужна, знаете, экономическая синхронность в развитии. Безусловно. Вот это ведь проблема, на самом деле, даже не Грузия, это проблема Украины.
Да, да, мы могли бы гораздо больше предложить Грузии, чем они нам, безусловно, и нужно было это делать.
Просто вы же знаете, когда сталкиваешься с необходимостью инвестировать в украинскую экономику, то сталкиваешься с таким коррупционным прессом, который еще, возможно, могут преодолеть какие-нибудь крупные компании, большие,
да,
но не может преодолеть маленькая Грузия.
Я с вами согласен, поэтому, безусловно, здесь в отношениях с Грузией больше зависит от Украины. от продуманности этих действий и от всего того, о чем вы сказали. И мы вообще, если мы не преодолеем вот эту проблему коррупционного противодействия перспективным инвестициям, у нас инвестиций не будет, мы не получим инвестиций.
Александр из Владикавказа. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Так,
говорите, пожалуйста.
Алексей, да. Как вы планируете на местных выборах предстоящих контролировать бросы, подлоги, всякие фальсификации?
Вы знаете, первое, мне очень бы хотелось, чтобы вот все то, что вы перечислили, это было уже в прошлом. Что если мы будем изначально планировать все эти вбросы и подлоги, вот изначально как бы создавать такую атмосферу, что это норма, и просто нужно искать эффективные какие-то пути противодействия, то ничего хорошего из этого не получится. А если уж совсем так вот просто вот подходить, что есть такое явление, с ним нужно бороться, то очень многое зависит от уровня подготовки участковых комиссий, от сознательности тех людей, которые там работают, и исключительно от них. Поэтому это уже вопрос кадрового подбора.
А не вообще не может так получиться, что оппозиция просто будет выборы вообще бойкотировать будет, а после выборов будет говорить о том, что они фальсифицированы, что это будет вообще совсем другой процесс?
Вы знаете, просто бойкотировать, это как, отказываться от участия, ни одна серьезная политическая сила, я думаю, что это не пойдет. Другой вопрос, как сделать их прозрачными и легитимными во всех компонентах процесса, это другой вопрос. Многие будут зависеть от того, собственно говоря, на какие мы сейчас решения на законодательном уровне выйдем, начиная от системы выборов и заканчивая, в конце концов, и то, что касается даты этих выборов и всей организации. Потому что здесь уже много коллизий.
Сергей Иванович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Алло?
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, депутат Рады, как вы считаете, вот когда у нас показывают вот такая ситуация, что фракция, пусть она и не имеет большинство, да, в парламенте Украины, но она захватывает трибуны, не пускает никого к голосованию. Вот мне говорили, что это нормальный способ политической борьбы. Но разве это нормально? По-моему, ни в одной стране такого нет. И еще такой вопрос. Считаете ли вы, что на Украине все-таки же живет сейчас две нации? Восточные украинцы и западные украинцы. Спасибо.
Спасибо за вопрос, значит, по первой части. Понимаете, к сожалению, это пагубная традиция украинского парламента вот действовать подобным способом. Действовали подобным способом все. И партия регионов, и блок Юлии Тимошенко, и все остальные в той или иной мере поддерживали вот подобные действия в тех или иных раскладах. К сожалению, действительно, здесь нужно найти вариант эффективного противодействия решению политических проблем вот таким вот способом, как бы принципиально. Сделать это невозможным. Теперь, что касается второй части. Нет такой национальности западноукраинцы и нет такой национальности восточноукраинцы. Есть определенные культурно-исторические традиции, которые преобладают в Восточной Украине и в Западной. Так сложилось исторически. И следует принимать во внимание, что такая ситуация имеется, и отсюда должны быть очень разумные, спокойные, выверенные действия и в вопросах языковой политики, и в других вопросах, вплоть до того, что, знаете, есть как бы специфические регионы, которые требуют определенной коррекции вообще в сфере политического управления. То есть мы не должны подходить с одной меркой, но ни в коем случае не противопоставлять. Мне кажется, что срабатывает в определенной мере достаточно прямолинейное освещение событий на Украине российской прессы. Я не говорю тенденциозное, я не говорю об этом. Я говорю о том, что оно такое прямолинейное. На самом деле, поверьте, ситуация более объемная, более сложная, чем иногда это дают средства массовой информации. Наши в этой части тоже недалеко ушли, но это уже другой вопрос.
Ну, понимаете, средства массовой информации, они четко делят Украину на две части. Она все-таки просто более сложная и многообразная. Даже когда, знаете, говорим о очевидно русскоязычной Одессе и украиноязычной Одесской области, а в Харькове тоже немало украиноязычных,
безусловно, в целом регионах. Безусловно.
Елена Владимировна из Москвы. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
К сожалению, не знаю имени, отчество, Алексей.
Алексей Степанович.
Алексей Степанович.
Да.
Скажите, пожалуйста, как вам удалось так быстро определить все негативные действия правительства Януковича и даже те отрицательные тенденции, которые якобы уже себя проявили и грозят серьезными осложнениями на Украине. Благодарю вас.
Спасибо. Знаете, тот случай, когда критерий истины – политическая практика. Вот если вы помните, я акцентировал внимание на форме, в которой эти решения принимались. Так вот, они принимались в таком форсированном режиме, что это, в конце концов, вызвало очень жесткое противостояние внутри Украины в украинском политикуме. А это, к сожалению, не способствует полноценному развитию наших отношений. Поверьте, что я как раз вот являюсь абсолютным сторонником добрососедских и полномасштабных развития полномасштабных отношений с Украиной и Россией. Более того, я считаю, что во многих сферах, прежде всего, наукоемких технологий, а основная проблема сегодня в Украине, да, я думаю, в определенной мере и в России, это не отстать от того общецивилизационного тренда технологического развития. В противном случае ничего хорошего нас не ждет. И то, что, опять же, поверьте на слово, можете проверить, не с инициативы Украины. Украина выпала из многих кооперационных связей в середине 90-х годов. Оно нанесло ущерб, прежде всего, промышленности Украины и научному потенциалу Украины, но сказалось в том числе и на крупных серьезных проектах и российских, начиная от развития определенных видов вооружения и заканчивая другими темами. Поэтому следует действовать так, чтобы максимально снизить политические риски, риски политического какой-то спекуляции и политического противостояния. Я об этом.
Ну вот, кстати, об этом сейчас многие говорят. Говорят о том, что в случае, если, допустим, там оппозиция придет к власти, то она может денонсировать то соглашение, которое было подписано президентом Януковичем и Медведевым. И сейчас как бы есть проблема с этим.
Безусловно, есть с этим проблема. Более того, знаете, без восторга отнеслись и определенные политики и в России, вот, подписанным соглашением, ибо там, если проанализировать глубоко, то там не все так однозначно.
Вячеслав из Москвы. Здравствуйте, Вячеслав.
Спасибо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел бы выразить благодарность ведущему. Я считаю...
Спасибо.
Виталий Портников – это один из самых честных и...
Я вообще, мне кажется, что я вообще молчу.
Я
присоединяюсь.
Честно молчу.
Я присоединяюсь к вашей оценке, присоединяюсь.
Вот. И гостю такой вопрос. К счастью, на Украине пока сохраняется свобода слова. И вот, глядя на депутатов украинского парламента, все-таки приходишь к выводу, что... Народные избранники, ну, они все-таки не представляют народ. Это представители все-таки олигархических таких кругов. Вот, в основном, неважно, какая партия, Батьковщина или регионы. Вот попадаются депутаты, которые действительно, их сразу видно. Они спокойные, они уверены в своих силах. И у них нет вот этих вот таких меркантильных таких вот интересов. Вот. Я к чему веду? Мне кажется, что пришло время переформатировать эту власть и законодательную, и, так сказать, и президентскую, два Виктора и Юля. Это уже все. Это вот они уже сделали свое дело. Они подготовили. Должны прийти уже новые люди, так скажем, современными европейскими взглядами и двигать дальше страну. Мне кажется, вот сейчас вот это вот жуют уже пятый срок, это уже все одно и то же будет. Если можно, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Спасибо за вопрос. Ну, первое, знаете, у нас, как и у вас, есть разные депутаты, представляющие разные социальные группы. Поверьте, я ваших тоже многих знаю. Есть там люди из очень крупного бизнеса, есть и среднего, есть разные. То же самое и у нас. Бесспорно, что время требует как бы новых подходов, нового нестандартного видения, и инновации политические, они столь же необходимы, как инновации в технологиях, безусловно. И, понимаете, как бы там ни было, но ситуация должна созреть, плод должен созреть. Придет время, безусловно, появятся новые политики. Очень хотелось бы, чтобы у них как раз вот стремление к достижение политического согласия во имя достижения государственных интересов было бы доминирующим. Ну, понимаете, еще есть проблема. Система сама себя воспроизводит. Это и у вас, это и у нас. Поэтому как бы надеяться на то, что завтра это произойдет как по мановению волшебной палочки, уже завтра не получится. А кроме того, любая развивающаяся система – это борьба двух тенденций – инновационной и консервативной. Да? И вот если одна резко преобладает, система вообще взрывается. Если консервативная, значит, вот она вот в таком состоянии скукоженности пребывает. Много наносного, много того, что для современного политика недопустимо, но, к сожалению, оно у нас, я могу самокритично сказать, что, к сожалению, в наших традициях это еще присутствует. Сколь долго это будет, давайте посмотрим.
Ведь когда слушатель говорит о необходимой смене лидера, он, вероятно, имеет в виду, прежде всего, необходимую смену политической культуры.
Вот я очень правильное замечание, очень хорошее вы употребили понятие «политическая культура». Она неразрывно связана с общей культурой. И культура в политике – это следование определенным принципам. А принципы эти тоже, несмотря на всю заинтересованность в получении дивидендов электоральных и так далее, это принцип уважительного отношения к оппоненту. И самое главное, это следование заповеди, что интересы страны превыше всего, интересы нации превыше всего.
Но мы с вами уже обсуждали то, что фактически эти интересы страны, они каждый сейчас политик воспринимает по-своему. А слово «нация», я думаю, господин Ющенко, например, господин Янукович, совершенно разные вещи.
Безусловно, речь идет о политической нации, отнюдь не о каком-то этническом индикаторе определения этой нации. Я вот сторонник первого варианта. И то, что политики, каждый национальный интерес, думаю, это по-своему, это раз, но есть формы пропаганды и формы имплементации этих своего понимания в политическое пространство.
Тут вот вопрос в том, как, сколько времени должна занять такая эволюция и выдержит ли ее украинская экономика, если угодно.
Вопрос очень серьезный. Так вот, если вернуться к началу нашего разговора, меня как раз и настораживает то, что политическая эволюция не успевает за темпами как бы принятия политических решений в экономике. Когда изначально принимается политическое решение в экономике, а потом вся экономическая схема под это политическое решение подстраивается, должно быть наоборот.
Вероятно, для того, чтобы было, наоборот, необходимо располагать средствами. Вот Украина ведь не страна. Вы сами рассказывали о том, что в Харькове стоит, а что работает. Откуда средства на такого рода решения?
Вы знаете, никто, кроме нас с вами, ну, не нас с вами персонально, но никто, кроме нашего руководства, в этом не виноват. Если вернуться к началу 90-х, то первое, что необходимо было сделать, это провести инвентаризацию всего того, что досталось. Потом определиться, а каковы, собственно говоря, сегодня тренды цивилизационного развития, и определить 3-4 точки вот этих самых собственных прорывов, под которые был бы сконцентрирован весь потенциал. А мы могли очень достойно выглядеть, скажем, в информационных технологиях. Ведь у нас институт кибернетики Глушкова, это было заведение на весь Союз, и вообще это была мощнейшая база, да не только институт Глушкова, великолепные математические школы и так далее.
Но справедливости ради ни одна Украина потеряла.
Да, да, но мы имели все предпосылки вкладывать деньги сюда, а не, извините меня, в некоторые совершенно неподъемные проекты, откуда их легко было просто воровать. Не говоря о том, что, извините, но никто не был заинтересован в системном управлении. В таком случае, если бы только мы провели инвентаризацию и вышли на уровень системного управления, нельзя было бы за 3 копейки забирать тот завод, который стоит 3 миллиарда.
Последний вопрос, который я вам задал, касается сегодняшней темы, вот она будет уже в наших новостях, конечно, Саша, это то, что сейчас фактически сказали, что Украина больше не претендует на членство в НАТО. Как считаете, это окончательное решение украинского руководства?
Думаю, нет. Во-первых, есть уже заявление президента Януковича о том, что без НАТО нам никуда. Вот. То, что касается членства, ну, в моем понимании, в ближайшее время оно нам не грозило. Ибо мы не попадаем ни в один стандарт, ну, ни в один, наверное, резко, я снимаю это как бы этот тезис, но мы не подходим еще по стандартам НАТО к тому, чтобы стать членами. Не говоря уже о том, что, как бы там ни было, в этом плане ситуацию определяют Соединенные Штаты. Как известно, сегодня у них свои собственные особые отношения с Россией, а Россия не приветствует вступление Украины в НАТО. То есть здесь то, что по де-факто это не могло быть в ближайшее время, да. Заявление Грищенко я все-таки бы послушал.
Министр иностранных дел.
Министр иностранных дел Грищенко, я бы послушал бы все-таки прямую речь, как он сказал, а не то, как это изложено в прессе. Но вот я уже
обратил внимание, что... Вы считаете, что есть разночтение в высказывании президента?
Я считаю, что возможно, я не слышал министра иностранных дел, было ли там прямое утверждение, что Украина отказывается от вступления в НАТО. Это раз. Во-вторых, я все-таки хочу увидеть закон или проект закона о принципах внутренней и внешней политики.
Где все это должно быть изложено.
Да, абсолютно верно. Мы будем понимать, мы продолжаем курс на евроинтеграцию или нет. Если продолжаем, в каких формах и в каких институтах мы участвуем.
Ну, евроинтеграция, евроатлантическая интеграция – это не всегда одно и то же.
Я с вами согласен. Мы имеем массу примеров той же Турции, да, которая очень давно... член НАТО, но не член Евросоюза, там, и это безусловно так. Почему я и говорю, что в каких институтах и где мы участвуем?
Поблагодарю народного депутата Украины, председателя по комитету вопросам сотрудничества с странами СНГ Алексея Логвиненко за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо.
И вам Алексей спасибо за приглашение.
Да. С нами.
Спасибо.
Напомню, что провел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас мне осталось только напомнить, что сейчас Дмитрий Волчек подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, основные наши темы. Теракт в Ставрополе. Свидетельства очевидцев и версии экспертов. Доклад Amnesty International. Быть правозащитником в России опасно. Руководство Украины снимает вопрос о членстве страны в НАТО. Завершается показ телесериала Валерии Гай Германики «Школа».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Анатолий Собчак получил право законодательной инициативы. Посмертно.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Галина Кожевникова. Кто стоит за взрывами в Ставрополе?
В блогах «Свободы».
Елена Власенко. Геи ничем не лучше всех остальных.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».